Элси, кассета 10. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. А затем молитва послушания. О, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Элси открыла свою Библию и читала о страданиях Иисуса, которые он переносил так кротко и терпеливо, без ропота и без единой жалобы. Все это переносил тот, кто был свободен от греха, переносил не за себя, а за других страдания, с которыми ее собственные не шли ни в какое сравнение. Потом она стала молиться, чтобы перед ней предстал образ Иисуса, чтобы она могла так же, как и он, полностью подчиниться воле своего небесного Отца и с кротостью и терпением переносить любые испытания, которые он считает для нее необходимыми. Элси чувствовала себя очень скверно, и час за часом после того, как она легла спать, она ворочалась сбоку на бок, страдая как от физической, так и от душевной боли. В голове у нее стучало, и сердечко болело от тоски о том, кто был теперь от нее дальше, чем когда бы то ни было. И хотя мозг ее был переполнен беспокойными, тревожными мыслями, все истории, которые она когда-то читала о замученных пленных монашках, все описания ужасных издевательств в Риме над своими несчастными жертвами безжалостным потоком всплывали в ее памяти. Наконец она засыпала, но лишь для того, чтобы проснуться опять, дрожа от страха. Ей снилось, что она находится в темнице Инквизиции. Девочка засыпала снова, но видела во сне новые ужасы, которые казались совершенно реальными и продолжались даже тогда, когда она просыпалась. И вот так между забытьем и пробуждениями медленно тянулись часы, пока, наконец, не наступил день. Девочке эта ночь казалась самой длинной из всех прошедших. Служанка ее вошла в комнату в обычный час и была удивлена и встревожена, увидев свою юную госпожу все еще в постели. Щеки ее горели, глаза сверкали от температуры, а фразы вылетали безумные и несвязные. Выскочив из комнаты, Фанни побежала искать мисс Аделаиду, которая, как она уже давно поняла, была единственной из всей семьи, кто проявлял интерес к этому ребенку. Через несколько минут юная тетя стояла у постели, смотря со слезами на маленькую страдалицу. «Ох, мисс Аделаида!» – шептала служанка. «Я думаю, она очень больна. Не послать ли нам за доктором?» «Да, вели Джиму отправиться за ним немедленно. И на обратном пути пусть остановится и скажет тетушке Хлое, что она здесь очень нужна и что приехала как можно скорее». Быстро ответила Аделаида. Затем она постаралась уложить девочку поудобнее. Она оставалась до тех пор, пока не появилась тетушка Хлоя, которая тут же сменила ее. Прошло меньше часа с тех пор, как она получила известие, и как раз в это время в Розланде раздался звонок на завтрак. «Итак, Элси температурит, и пока неизвестно, заразная она или нет», заметила мисс Динсмор. «Нам просто повезло, что мы как раз уезжаем из дома на все лето. Теперь я должна забрать всех детей и отправиться нам необходимо сегодня. Как хорошо, что Элси в последнее время постоянно находилась в своей комнате. Успеешь ли ты собраться к послеобеденному поезду, Аделаида?» «Я не поеду, мама», – тихо ответила Аделаида. «Почему же?» – удивленно спросила и мать. «Потому что я предпочитаю остаться с Элси». «Что за абсурдная идея?» – воскликнула мисс Динсмор. «Тетушка Хлоя сделает все необходимое. И ты не подозреваешь, какому виду инфекции ты можешь быть подвержена?» «Я не думаю, что есть какое-либо опасение, мама. И если Элси будет очень плохо, то тетушке Хлое нужна будет помощь. И к тому же я не хочу оставлять ребенка Хораса на попечение слуг. Элси была большим утешением для меня в моих переживаниях», — добавила она со слезами на глазах. «Я не оставлю ее теперь. И знаешь, мама, это не самоотречение, потому что меня не тянет к развлечениям. Я с большим удовольствием останусь». «Конечно, оставайся, если хочешь», — ответил отец, впервые подав голос. Я не думаю, что болезнь Элси заразная. Она, без сомнения, извела себя тоской. Да и перед соседями будет выглядеть неблагородно, если мы все разбежимся и оставим ребенка в таком состоянии. «Ах, вот и доктор, и мы выслушаем его мнение!» Воскликнул он, когда в приоткрытую дверь заметил, как их семейный доктор спускался по лестнице. «Пригласите его к столу, Помп. Доброе утро, доктор. Как дела у вашего пациента?»
«Я думаю, что она довольно в тяжелом состоянии, сэр, хотя относительно ее болезни я еще не могу высказать определенного мнения», ответил доктор, приняв приглашение сесть за стол.
«Это что-нибудь заразное?» с нетерпением спросила мисс Динсмор.
«Не могу сказать уверенно, мадам, но думаю, что нет».
«Нужно ли послать за Хорасом? Что бы вы посоветовали?» нерешительно спросил мистер Динсмор.
«Ну нет», был ответ. «По крайней мере, не сейчас. Давайте еще подождем, чтобы судить, затянется ли ее болезнь. Возможно, это просто легкий приступ».
«Я сегодня же ему напишу», — решила про себя Аделаида, хотя вслух ничего не сказала. Мисс Динсон торопливо собиралась, и после обеда Аделаида и Элси оказались единственными обитателями дома, не считая слуг. Аделаида смотрела, как удалялся экипаж, и затем с чувством уныния и одиночества и с плохим предчувствием она вернулась к постели Элси. Ребенок метался, стонал и бессвязно бормотал. Аделаида глубоко вздохнула при мысли, что это, возможно, только начало долгой и серьезной болезни. Она с сожалением сознавала, что совершенно не имеет никакого опыта сестры милосердия. «Ох!» — воскликнула она в отчаянии. «Если бы у меня был хоть какой-нибудь опытный друг, который бы мог посоветовать и помочь, насколько было бы легче!» За окном послышался шорох колес по гравию, и, торопливо повернувшись к тетушке Хлое, она сказала: «Сойдите вниз и скажите им, что я прошу прощения. Я не могу принимать гостей, пока моя маленькая племянница больна». Тетушка Хлоя ушла, но вернулась почти немедленно, сопровождаемая мисс Травилой. С радостным восклицанием бросилась Аделаида в добрые материнские руки, протянутые к ней, и разрыдалась. Мисс Травила позволила ей немного поплакать, ласково поглаживая ее по волосам и бормоча что-то утешительное. Затем мягко сказала: «Эдвард заезжал сегодня утром и все узнал. Я знала, что ты еще совсем молоденькая и будешь чувствовать себя одинокой и неуверенной. А я люблю это милое дитя, словно оно мое собственное. Поэтому я и приехала, чтобы остаться и помочь тебе ухаживать за ней, если ты мне позволишь».
«Позволю вам, милая мисс Травила, да я никогда не смогу оплатить вам за вашу доброту».
Мисс Травила только улыбнулась и пожала Аделаиде руку, которую она держала в своей. Затем она тихонько положила в сторону свою шляпку и шаль и села возле постели. Так просто, как дома, расположилась эта добрая женщина с намерением быть полезной.
«Ах, какое огромное облегчение видеть, что вы здесь!» – прошептала Аделаида. «Вы не представляете, какое бремя вы сняли с меня!»
Но не успела мисс Травила что-либо ответить, как Элси вздрогнула и дико закричала.
«Ох, нет, папа, не посылай меня туда! Они убьют меня! Они замучают меня! Ох, позволь мне остаться дома с тобой! Я буду очень хорошей!»
Мисс Травила успокаивающе заговорила с ней и уговорила ее опять лечь. Элси посмотрела на нее довольно осмысленно и, протянув руку, сказала со слабой улыбкой:
«Спасибо, мисс Травила. Вы очень добры, что пришли навестить меня. Я сильно болею. Моя голова так болит».
И она положила руку на голову, а глаза опять приняли безумное выражение. Девочка опять вся сжалась и завизжала.
«Ох, тетя Аделаида, спасите меня! Спасите меня! Не позволяйте им забирать меня в это ужасное место! Неужели я сейчас должна идти? Сейчас, сегодня?» — спросила она с мольбой в голосе. «Ах, как я не хочу туда идти!»
Она прижалась к девушке, которая склонилась над ней со слезами на глазах. Тельце ее все дрожало.
Нет, милая, нет. Никто не заберет тебя. Никто не обидит тебя. Затем в ответ на вопросительный взгляд мистера Виллы она вполголоса объяснила. Хорас решил отправить ее в монастырь, чтобы там она закончила свое образование. И об этом я сказала ей вчера вечером. Печально добавила она. Как он просил. Я очень боюсь, что испуг и ужас, который она пережила, послужили причиной этого срыва. Бедная, милая, драгоценная овечка. Вздохнула тетушка Хлоя, стоящая в ногах кровати, печально смотря на свою подопечную и смахивая слезы, которые одна за другой сбегали по ее темным щекам. «Я бы хотела, чтобы мистер Хорас увидел ее сейчас. Я уверена, что он никогда бы не повторил таких жестоких слов. Без сомнения, он бы должен быть здесь. Ты не послала за ним, Аделаида?» — спросила мисс Травилла. Она очень больна, и очень важно облегчить ее душевные переживания, если, конечно, это возможно сделать в настоящее время. «Сегодня утром я написала ему», — ответила Аделаида. «Буду писать каждый день, пока он не приедет». Элси уловила слова и, возбужденно посмотрев на свою тетю, заговорила опять довольно сознательно. «Вы написали папе, тетя Аделаида?» «Ох, попросите его, чтобы он скорее приехал домой, чтобы скорее. Скажите ему, что я еще один раз хочу увидеть его. Ох, тетя Аделаида, ведь он поцелует меня, когда я буду умирать, правда? Скажите, что он так сделает». «Я вполне уверена, миленькая», — успокоительно ответила Аделаида, нагнулась и поцеловала маленькую горячую щечку. «Но мы еще не позволим тебе умирать». «Но вы попросите папу, вы попросите его, чтобы он приехал!» С еще большим нетерпением умоляла жалобным голоском. «Обязательно, я уже написала, милая», — ответила девушка. «И я даже не сомневаюсь, что он немедленно, как только получит это письмо, отправится домой». День за днем температура свирепствовала в маленьком тельце Элси. И, наконец, когда она спала, девочка была совсем изможденной. Доктор сказал, что теперь ей нужен только хороший уход и усиленное питание, которое полностью восстановит ее силы. Мистер Вилла и тетушка Хлоя, которые ни днем, ни ночью не отдыхали от нее, плакали от радости и благодарности, что их драгоценная крошка выжила. Но, увы, надежды их скоро растаяли, так как проходили дни, а девочка все еще оставалась в постели. Слабая и безжизненная, не проявляя никакого интереса к жизни и теряя последние силы. Доктор расстроенно покачал головой и, отозвав Аделаиду в сторону, сказал. «Я не могу понять, мисс Динсмор, нет ли у нее какого-либо переживания. Она выглядит так, словно тяжелая забота или печаль давит на нее, заглушая росточек жизни. Она не проявляет никакого желания поправиться». Необходимо что-то, чтобы встряхнуло ее и пробудило в ней любовь к жизни. Не беспокоит ли ее что? Если так, то оно должно быть немедленно устранено, иначе она просто умрет. «Она очень хочет увидеть отца», — заплакала Аделаида. «Ох, как бы я хотела, чтобы он приехал. Я не представляю даже, что может его задерживать. Я писала ему уже несколько раз». «Да, конечно, я бы тоже хотел, чтобы он был здесь», — ответил доктор, и вид у него был очень озабоченный. «Мисс Аделаида!» — неожиданно воскликнул он. «Если б она была на 10 лет старше, я бы сказал, что она умирает от разбившейся надежды. Но она такая маленькая, что сама идея просто абсурдна». «Вы правы, доктор, это то самое. Ох, как бы я хотела, чтобы Хорас приехал!» — повторяла Аделаида, хотя ходя туда и сюда по комнате, заламывая руки. «Вы заметили, доктор?» Вдруг остановилась она перед ним. «Как она смотрит, когда открывается дверь? Вздрагивает и трепещет при каждом звуке. Это убивает ее, ведь она слишком слабая, чтобы переносить это. О, если бы только Хорас приехал и облегчил бы ее страдания! Он был недоволен ею и пригрозил отправить ее в монастырь, которого она ужасно боится. Она безумно любит отца. И его недовольство и предупреждение произвели на нее такое сильное впечатление, бедный ребенок».
Напишите еще раз, мисс Аделаида, и скажите ему, что ее жизнь зависит от скорости его возвращения и примирения с ней. Если не хочет он ее потерять, он должен немедленно освободить ее от всех страхов и волнений», — сказал доктор, берясь за шляпу. «Это единственное лекарство, в котором она нуждается, и только оно способно что-либо сделать. До свидания. Я зайду опять к полудню».
Аделаида, не дождавшись его ухода, поспешила в свою комнату, чтобы написать брату обо всем, что сказал доктор, умоляя его, если у него есть хоть чуть-чуть любви к своему ребенку, возвратиться немедленно. Бумага вся была покрыта слезами. Они падали так быстро, что ей было трудно писать. Она с самого начала говорила, что эта болезнь будет последней. И теперь сильный страх овладевает мной, что она была права. О, Хорас, неужели ты не приедешь и не спасешь ее? Такими словами Аделаида закончила свое письмо. Запечатав и отправив его на почту, она вернулась к постели своей маленькой племянницы. Элси тихонько лежала с закрытыми глазами, но на лицо ее было выражение страдания. Мисс Травилла сидела рядом с ней, держа ее за ручку, и со слезами на глазах смотрела на это изможденное личико, которое она полюбила так сильно. Неожиданно глазки открылись и посмотрели на нее с таким выражением, от которого сердце ее сжалось. «Что, моя миленькая, у тебя что-то болит?» — спросила она, наклоняясь над девочкой с нежной заботой. «О, мисс Травилла!» — пробормотала девочка. Мои грехи, их так много, они такие черные. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Так Бог сказала я. Я не святая, я мерзкая, ох, такая грешная. Неужели я никогда не увижу его лица? Как же я могу решиться предстать перед ним?» Говорила она медленно, прерывисто дыша. Голосок ее иногда совсем переходил на шепот, и если бы не абсолютная тишина в комнате, то его ее слова едва ли были уловлены. Слезы быстро падали из глаз мисс Травиллы, и прошло несколько мгновений, пока она смогла овладеть своим голосом. «Мое драгоценное, милое дитя, он силен спасти самых грешных. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Он омоет тебя в этом драгоценном фонтане, открытом для греха и всякой нечистоты. Он оденет тебя в одежды своей праведности и представит оправданной перед троном Божьим, без единого пятна и порока. Он сам сказал это. И разве этого не будет, моя крошка? Да, дитя мое, я уверена, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». «Ох, да, он будет, я знаю, что он будет, любимый Иисус, мой Спаситель», — бормотала девочка, и улыбка небесного мира и радости озарила ее личико. Она закрыла глаза и, казалось, спала. Аделаида, будучи не в состоянии больше контролировать свои чувства, тихонько вышла из комнаты, чтобы выплакаться, не сдерживаясь. Час спустя Аделаида сидела одна возле кровати, так как мисс Травилла должна была вернуться на несколько часов в войн. Тетушка Хлоя ушла на кухню, чтобы проследить за приготовлением новых деликатесов, которыми она надеялась возбудить аппетит Элси. Уже несколько минут Аделаида молча смотрела на маленькое бледное худенькое личико. Оно было милым, печальным, с отражением кротости и смирения. Глаза ее снова затуманились, когда она подумала о том, чего они боялись. «Элси, миленькая крошка!» — тихо, дрожащим голосом проговорила она, с нежностью склоняясь над ребенком. «Дорогая тетя Аделаида, как вы добры ко мне!» — сказала девочка, открыв глаза и с любовью смотря в лицо своей тети. Послышался звук подъезжающего экипажа. «Это мой папа?» — спросила Элси, вздрагивая и дрожа. Аделаида подскочила к окну. «Нет, это был только добрый сосед, который подъехал, узнал, как чувствует себя ребенок.
Сильное разочарование отразилось на выразительном личике девочки. Белые веки опустились, и из-под темных ресниц выступили крупные слезы, тихо скатившиеся на подушку. «Он не приедет домой», — тихо шептала она, как бы рассуждая с собой. «Ох, папа, я хочу услышать, что ты простил мне все мои непослушания. Я хочу только один поцелуй, прежде чем уйду. Возьми меня к себе на руки, папа. Скажи, что ты любишь меня». Аделаида не могла больше выдержать. Трогательный, умоляющий голос пронзал ее сердце. «Милый, милый ребенок!» — заплакала она, наклоняясь над девочкой. «Он любит тебя, я это знаю. Ты очень дорога его сердцу, и ты не должна умирать. Ох, милая, живи ради него и ради меня. Он скоро приедет, и тогда все будет хорошо. Он будет очень благодарен, что не потерял тебя, и никогда ни за что не позволит, чтобы вы снова были разлучены». «Нет, нет. Он сказал, что он не любит непослушного ребенка», — всхлипнула Элси. «Он сказал, что никогда не поцелует меня опять, пока я не подчинюсь. А вы знаете, что я не могу это сделать. А он... Ах, тетя Аделаида! Он никогда не нарушает своего слова». «Ох, Хорас, Хорас! Неужели ты никогда не приедешь? Неужели ты позволишь ей умереть? Такой юной, такой милой, приятной!» — причитала со слезами Аделаида, заламывая руки. Но Элси опять заговорила, и девушка притихла, чтобы послушать. «Тетя Аделаида, я очень слабая, чтобы держать ручку. Не напишите ли вы за меня кое-что? Обязательно, миленькая, я сделаю для тебя абсолютно все, что только смогу», — ответила она. Затем, повернувшись к служанке, которая только что вошла в комнату, она сказала: «Фанни, поднеси сюда письменный столик мисс Элси и поставь его рядом с кроватью. Теперь отнеси этот поднос на кухню и можешь не приходить, пока я не позвоню». Элси вздрогнула и повернула голову на звук открывающейся двери. Делала она это бессознательно, с тоской и нетерпением наблюдала за входящими, а затем опять разочарованно отворачивалась. «Бедный папа, бедный милый мой папа», — бормотала она. «Ему будет так одиноко без его маленькой доченьки. Мое сердце так болит за тебя, папочка родненький». «Тетя Аделаида», — спросила девочка, смотря на нее очень внимательно, — «вы не знаете, каким богатством обладала мама? Сколько бы денег я имела, если бы стала взрослой?» «Нет, дорогая», — ответила она удивленно, потому что даже когда Элси была здоровой, она никогда не интересовалась богатством. «Я не могу точно сказать, но знаю, что это много тысяч. Я предполагаю, что это все останется папе, когда меня не будет. Я рада этому. Я бы хотела часть из этого раздать, если можно. Я знаю, что я не имею права, потому что я еще маленькая. Папа говорил мне об этом несколько раз. Но я думаю, что он с удовольствием сделает то, что я хочу с некоторой частью денег. Вы тоже так думаете, тетя Аделаида?» Аделаида согласно кивнула. Она не решалась заговорить, потому что уже догадывалась, что это ничто не иное, как завещание ее маленькой племянницы, которое она просит ее написать. «Тогда, тетя Аделаида», — продолжала слабый голосок, — «пожалуйста, запишите, что я хочу, чтобы мой дорогой папа содержал одного миссионера на часть из этих денег. Я знаю, что он будет заботиться о моей старенькой няне до конца ее жизни. И я надеюсь, что ради ее маленькой Элси он будет очень-очень добр к ней и даст ей все, чего она захочет. Я хочу, чтобы он что-то сделал и для мисс Мюррей. Мама любила ее, и я тоже. Она всегда была очень добра ко мне и рассказала мне об Иисусе. Итак, И хочу, чтобы папа давал ей каждый год определенную сумму. Достаточную, чтобы ей было хорошо. Она уже стареет. Я думаю, что она очень бедная. Я все это записала, Элси. Что-нибудь еще? Спросила Аделаида, едва справляясь со своим голосом.
Да, пожалуйста,
ответила девочка и стала перечислять каждого члена семьи по имени, начиная от дедушки, затем перешла на слуг, определяя для каждого из них какой-нибудь маленький подарок. В основном это были вещи, которые она имела, а некоторые необходимо было купить, если захочет ее папа. Даже мисс Дэй не была забыта, и для нее Элси завещала дорогое кольцо. Своей тете Аделаиды она пожелала отдать папину миниатюру, локон своих волос и маленькое Евангелие.
«И ты в самом деле хочешь расстаться с папиной фотографией, Элси?»
– спросила Аделаида.
«Я думала, что она тебе очень дорога».
«Не могу ее взять с собой, дорогая тетя Аделаида»,
– последовал тихий ответ.
«Да и он сам не захочет. Я думаю, что вы любите его больше, чем все остальные». «Ох, тетя Аделаида, утешьте моего бедного папочку, когда я уйду, и он останется совсем один!» —
воскликнула она, и крупные слезы побежали по ее бледным щекам.
«Так тоскливо быть одному, когда никто тебя не любит, бедный мой папочка! Я — это все, что у него есть!»
«Но ты ничего не оставляешь ему, Элси!» —
сказала Аделаида, вытирая слезы и просматривая то, что она только что написала.
«В моем столе лежит маленький пакетик, адресованный ему. Пожалуйста, отдайте ему это и мою любимую, драгоценную маленькую Библию. Я не могу пока еще с ней расстаться, но потом, когда меня не будет».
Затем она упомянула о том, что уже показала няне место, где бы она хотела быть похороненной, и добавила, что не хочет никаких памятников, а просто белый камень, на котором будет написано ее имя, возраст и текст из Писания.
«Это все. Спасибо вам большое, милая тетушка», —
сказала Элси, когда Аделаида закончила писать.
«Теперь, пожалуйста, дайте мне ручку и подержите бумагу. Я думаю, что смогу написать свое имя».
Несмотря на то, что рука Элси дрожала, подписалась она довольно разборчиво. Затем по ее просьбе бумага была сложена, запечатана и положена в ее стол. Бумагу должны были отдать после смерти Элси ее отцу вместе с пакетиком. Заметно было, что для девочки это было большим облегчением, так как в последнее время ее это сильно тревожило. Но долгий разговор исчерпал ее последние силы. Аделаида сильно встревожилась, видя, как по личику девочки расплылась смертельная бледность, и она настояла, чтобы Элси лежала спокойно и постаралась уснуть. Элси старалась подчиниться, но поднялась температура, и она стала беспокойно метаться.
«Я не могу, тетя Аделаида», —
наконец сказала она.
«И я хочу вам еще что-то сказать, чтобы вы передали папе, потому что я не смогу это сделать в другой раз. Я боюсь, что он не приедет до того, как я умру, и он будет очень сожалеть. Мой бедный, бедный папа. Скажите ему, что я любила его до самого конца, что я мечтала просить у него прощения за все непослушания и нехорошие чувства, которые у меня возникали к нему. Это было дважды, с тех пор, как он был мною недоволен. Первый раз, когда он отказался мне дать письмо от мисс Ализон, а второй, когда он отправил мою няню. Каждый раз это было всего только на несколько мгновений, но это было очень плохо, я очень сожалею об этом».
Последние слова были прерываемы всхлипываниями. «Бедная крошка», — горько плакала Аделаида.
«Я не думаю, что ангел смог бы перенести это лучше. Я знаю, что твой отец будет казнить себя за свою жестокость к тебе». тетя Аделаида, не говорите так. Не позволяйте ему укорять себя, но постарайтесь, как только можно, утешить его. Мне все это было необходимо, а то бы Бог не допустил этого. Ох, Элси, милая, я не могу с тобой расстаться. Ты не должна умирать! Плакала Аделаида, наклонившись над ней, и слезы ее быстро стекали на кудряшки Элси. Так трудно видеть, что ты умираешь такой юной, когда тебе еще жить да жить. Как приятно уйти домой, бормотал мягкий тихий голосок. Так приятно уйти и жить с Иисусом, навсегда быть свободной от греха. Аделаида ничего не ответила, и некоторое время тишину комнаты нарушали только ее всхлипывания. «Не надо так плакать, тетушка!» — слабо попросила Элси. «Я очень счастлива, только я хочу увидеть своего папу». Затем она добавила что-то бессвязное, и Аделаида с тревогой почувствовала, что она опять стала бредить. Девушка позвала слугу и отправила его за доктором, прося его прибыть немедленно, так как с ребенком происходят серьезные перемены. Никогда в своей жизни Аделаида не переживала так сильно, как следующие полчаса, которые она с верной тетушкой Хлоей провела возле больной. Маленькая фигурка беспокойно металась по постели. Температура, казалось, поднималась с каждой минутой. Девочка бредила. Джим не смог найти доктора, а мисс Травилла задержалась дольше, чем предполагала. Но, наконец, она приехала. И хотя явно была опечалена и встревожена изменениями, происшедшими с Элси, ее спокойствие и сосредоточенность немного успокоили Аделаиду. «О, мисс Травилла!» – прошептала девушка. «Вы думаете, что она умрет?» «Не будем оставлять надежду, моя милая», – ответила женщина, стараясь говорить весело. «Но в настоящее время моим самым большим утешением является уверенность, что она ко всему готова. Никто не может сомневаться, что она является овечкой из паствы Спасителя. И если он хочет принять ее в свои обители...» Она замолчала, будучи не в состоянии говорить от нахлынувших чувств, а затем добавила дрожащим голосом. «Для нас это будет очень печально, нет сомнения. Но для нее, милой крошечки, чудесная, благословенная перемена». «Я не могу свыкнуться с этой мыслью», — рыдала Аделаида. «Но у меня теперь едва есть надежда, потому что...» И она рассказала мисс Травилле, чем они занимались в ее отсутствии. «Пусть это тебя не расстраивает, дорогая», — успокаивала ее леди. «Я не верю в приметы, и пока есть жизнь, есть надежда». В этот момент пришел доктор Бартон. Взглянув на свою юную пациентку и посчитав пульс, он печально покачал головой. Аделаида, не отрывая глаз, следила за выражением его лица. Он провел рукой по красивым кудрям Элси. «Да, очень жалко», — заметил он тихо ее тете. «Но ими нужно пожертвовать. Их немедленно нужно срезать, а голову побрить». Аделаида содрогнулась. «Есть ли какая-нибудь надежда, доктор?» — одними губами произнесла девушка. «Еще есть жизнь, мисс Аделаида», — ответил он. «И мы должны использовать все, что в наших возможностях. Как бы я хотел, чтобы ее отец был здесь. Вы ничего не получили от него?»
«Нет, ничего, ничего», — ответила она с острой болью. Затем торопливо покинул комнату, чтобы отдать необходимое распоряжение относительно указаний доктора.
«Нет, нет, вы не должны, папа не позволит этого. Он сильно рассердится, он накажет меня, если вы острижете мои волосы».
И худенькая ручка Элси поднялась со слабой попыткой оттолкнуть безжалостные ножницы, которые срезали одну за другой прядки ее красивых волос.
«Нет, милая, он не будет недоволен, потому что это необходимо, чтобы ты поправилась», — успокаивала ее мисс Травилла нежным, ласковым голосом. И если бы твой папа был здесь, то он сам просил бы нас это сделать. Нет, нет, не отрезайте. Я не буду, я не могу быть монашкой. Ох, папа, спаси, спаси меня!» Пронзительно кричала она. «Милое дитя, ты дома, и вокруг тебя только друзья». Это был опять нежный голос мисс Травилы, и на некоторое время девочка, казалось, успокоилась, но в мозгу ее проплыло что-то новое, и она дико закричала. «Нет, нет, заберите! Я не поклонюсь истукану! Нет, нет, я не буду!» Затем заплакала горько и безутешно, причитая так, что невозможно было спокойно слушать. «Ох, папа, не сердись! Я постараюсь быть хорошей! Ох, я совсем одна! Никто не любит меня!» «Элси, миленькая, мы все здесь, и мы любим тебя, очень любим!» — проговорила Аделаида срывающимся голосом, а слезы неудержимым потоком падали на маленькую ручку, которую она держала. Мой папа, хочу видеть своего папу!» Вдруг она подняла глаза кверху, радостная улыбка озарила ее личико, и она живо воскликнула. «Да, мама, да, я иду. Я пойду с тобой». Аделаида повернулась и вышла из комнаты, не в силах больше сдерживаться. «О, Хорас, Хорас, что ты наделал?» — повторяла она, беспокойно ходя по комнате и заламывая руки. Вышел доктор, но она была слишком поглощена своим горем, чтобы заметить его. Однако он все равно подошел к ней и взял ее за руку. «Мисс Аделаида», — ласково сказал он, — «это правда, ваша маленькая племянница очень больна, но мы не будем терять надежды. Конечно, присутствие ее отца могло бы что-то изменить, и без сомнения он скоро будет здесь. Но попробуйте успокоиться, моя милая леди, и надейтесь на лучшее, а не то я боюсь, что у меня будет еще один пациент. В эту ночь я сам останусь девочкой и хотел бы настоять на том, чтобы вы легли отдохнуть, потому что вам это очень необходимо. Вы уже пили чай?»
«Я не могу есть», — покачала Аделаида головой.
«Вы должны хотя бы попробовать. Вам это необходимо», — попросил он. «Не хотите? Ну что ж, тогда ложитесь, иначе вы обязательно заболеете». Аделаида смотрела на него с немым вопросом, который она не решалась задать.
«Нет», —
ответил он, — «сиюминутной опасности нет, и если будут какие-либо серьезные изменения, я вас позову». Ухватившись за эту надежду, она уступила и пошла, чтобы прилечь. Ни нелюбовь к своему ребенку помешала мистеру Динсмору немедленно явиться на призыв Аделаиды. Он уехал с того места, где она ожидала его найти, и таким образом письма не застали его. Но когда, наконец, они попали ему в руки, и он прочел о просьбе Элси, чтобы он немедленно приехал, и по дате увидел, как уже давно она болеет, его расстройство и тревога возросли неимоверно. Через час он уже был на пути домой, добираясь день и ночь, на чем только было можно. Люди удивленно смотрели на молодого симпатичного господина, который, казалось, очень спешил, стремясь достигнуть назначенного пункта, и то и дело смотрел на часы. Всякий раз, когда поезд останавливался хотя на один момент, он выглядел ужасно несчастным. Элси в самом деле была, как выражалась Аделаида, идолом его сердца, и иногда он страдал совсем не намного меньше, чем она сама. Но воля его была сильнее любви, и он был твердо уверен, что эта разлука с ним вызовет в ней изменения, которых он так желал. Он убеждал себя, что проявляет только законную родительскую волю и поэтому поступает правильно и, конечно же, самыми добрыми намерениями. Ведь она, как он считал, будет намного счастливее в жизни, если он сразу освободит ее от необходимости подчиняться таким строгим и неподходящим правилам. Но неожиданно его глаза, казалось, открылись, и он увидел свое поведение в новом свете. Он называл себя скотиной, чудовищем, жестоким палачом и жаждал уничтожить время и расстояние, чтобы прижать свое дитя к себе. сказать ей, как сильно он ее любит, и заверить, что никогда больше не будет просить ее делать что-либо против ее совести. Снова и снова он вынимал письма своей сестры, читал, перечитывал их, тщетно стараясь убедить себя, что ничего опасного нет, что она просто не может быть настолько больной. «Она еще такая юная», — думал он про себя. «Не всегда была здоровой, не может быть, чтобы она умерла». При этом слове он содрогнулся. «Ох, нет, это невозможно!» — восклицал он про себя. «Бог слишком милостив, чтобы послать мне такое ужасное переживание». Он не получил последнего ее письма и был не совсем готов найти своего ребенка на краю могилы. На следующее утро, после того, как у девочки опять поднялась температура, по улице быстро неслась коляска. Из окошка выглядывал Хорас Динсмор со слабой надеждой снова увидеть грациозную фигурку, стоящую на ступеньках крыльца, готовую приветствовать его прибытием с радостью и любовью. Но... «Ух!» — воскликнул он про себя. «Конечно же, она еще не в состоянии покинуть свою комнату, но мой приезд скоро поднимет ее опять, мою драгоценность, мой бедный миленький птенчик!» Добавил он со вздохом. Он все еще видел ее печальный, умоляющий взгляд. «Моя бедная крошка, ты получишь всю любовь и ласку, все, что только пожелает твое сердечко!» Он выпрыгнул из коляски, смотря вверх на окна, не выглядывает ли она оттуда. Но ее не было видно, и он даже не обратил внимания на то, что все шторы были опущены, так как это была восточная сторона дома, и на нее светило жаркое летнее солнце. У двери его встретил слуга со скорбным и печальным видом. Но мистер Динсмор не стал задавать никаких вопросов, а просто кивнув в знак приветствия, взбежал по ступенькам. Он торопился в комнату своей дочери, не обращая внимания на пыль и дорожную грязь на его одежде. Подойдя к двери, он услышал ее смех. «Ах, ей, наверное, намного лучше, и скоро она станет опять прежней, ведь я теперь приехал», — пробормотал он про себя с улыбкой, открывая дверь. Но, увы, что за картину он увидел? Доктор, мисс Травилла, Аделаида и тетушка Хлоя. Все стояли вокруг кровати, где лежала его маленькая дочь, беспокойно мечась и бессвязно бормоча в ужасном бреду. Она то судорожно дрожала от жара и кричала, то смеялась неестественным и истерическим смехом и так изменилась, что ее невозможно было узнать. Маленькое личико стало худеньким. Красивые волосы, которыми он так гордился, исчезли. Большие выразительные глаза провалились, и их мягкий свет сменился диким, безумным блеском. Неужели это Элси? Его родная, красивая, маленькая Элси? Он едва мог поверить в это, и противное чувство ужаса и угрызения совести вдруг сковали его. Никто не заметил его появления, так как глаза всех были устремлены на маленькую страдалицу. Но когда он приблизился к кровати, сердцем переполненным для каких-либо слов, взгляд Элси упал на него, и с диким криком смертельного ужаса она прижалась к своей тете со словами: «Ой, спасите! Спасите меня! Он пришел, чтобы отдать меня инквизиции! Уходи! Уходи!» Она смотрела на него с выражением ужаса в глазах, и доктор торопливо взял его за руку и увел в сторону. Но мистер Динсмор не послушался. «Элси, доченька! Это я, твой папа, который очень любит тебя!» Все это он произнес с острой болью в голосе, наклоняясь над ней и стараясь взять ее за руку. Но она вырвала ее и опять прижалась к Аделаиде, пряча свое личико и содрогаясь от страха. Мистер Динсмор громко застонал и не стал противиться доктору, который вывел его из комнаты. «Это бред от высокой температуры», — сказал доктор Бартон в ответ на мучительный вопрос, застывший в глазах отца. «Она придет в себя, если останется в живых». Последние слова были произнесены пониженным тоном. Мистер Динсмор закрыл лицо и издал стон отчаяния. «Доктор, есть ли какая надежда?» «С
спросил он хриплым шепотом.
«Вы хотите, чтобы я сказал то, что я думаю?» — спросил доктор.
«Да, да, пусть я буду знать самое худшее», —
последовал ответ.
«Тогда, мистер Динсмор, я буду с вами откровенным. Если бы вы вернулись хотя бы неделю назад, я думаю, что ее можно было бы еще спасти. Возможно, даже если бы вчера утром, пока она еще была в здравом разуме. Но теперь я не вижу ни единой искорки надежды. Я еще не встречал никого, кто бы выходил из такого состояния». Он вздрогнул, когда мистер Динсмор опять поднял свое лицо. В одно мгновение оно стало бледным, изможденным, исказившимся от горя. «Доктор!» — произнес он глухим, надломленным голосом. «Вы можете собрать все мое состояние. Только спасите моего ребенка. Я не смогу жить без нее».
«Я сделаю все, что возможно», — ответил доктор с глубоким сочувствием. «Но спасти ее может только великий врач. Мы должны обратиться к нему».
«Доктор», — хрипло произнес мистер Динсмор, —